Продолжается программа «Уроки демократии». Я приветствую у нас в студии руководителя «Спутник Интернешнл» Татьяну Кухареву. Тань, привет еще раз.
Привет-привет.
А да, напомню, наш телефон прямого эфира 8-495-951-05-66, номер нашего WhatsApp для обратной связи плюс 7-968-766-3311, также наша трансляция идет на Рутуб-канале «Радио Спутник» и в социальной сети ВКонтакте. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, будьте активными, это только поощряется. Ну и следующая тема, которую мы будем обсуждать, это скандальная переписка сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена. Писали, что потерял он ноутбук, забыл, точнее, в ремонтной мастерской. Из этого ноутбука всплыло много всего интересного.
Ой, что там только не всплыло из этого ноутбука, господи. Вообще, как журналист, я, наверное, ни за что не была так благодарна американскому нынешнему президенту, как за его сына. Uh-huh. Это, конечно, фантастический источник новостей и фантастический источник положительных эмоций, потому что все вот его кокаиновые оргии, они, конечно, ох.
Так, ну вот, да, чуть подробнее об этом, потому что, я думаю, не все, далеко не все наши слушатели, да, про кокаиновые оргии, ну и про все, что связано с сыном президента США.
Да, ну, надо сказать, что сын очень, конечно, интересный. То есть он такой, как это есть в английском языке, такое выражение good on paper, да, то есть на бумаге хороший. И когда он всплыл, в принципе, изначально, да, всплыл он, когда уже после Майдана, когда вдруг молодой юрист, лоббист, и он вдруг едет на Украину. Совершенно спонтанно. Мы сидели и пытались понять. То есть вот когда я очень хорошо помню, как вылезли эти новости, вдруг он там материализовался, мы все пытались найти хоть какую-то связь вообще, вот что он там будет делать. И так прям очень эффективно была замылена эта история в СМИ, в американских. Очень мало что так активно заметалось под ковер. Вообще, в принципе, как Хантер. А помимо того, что он, и мы об этом вот сейчас поговорим через какое-то время про его делишки, собственно, что же он делал на Украине и что с ним дальше делать, он еще крайне отличается тем, что ведет он очень своеобразный образ жизни. И из этого ноутбука, помимо того, что там вылезли такие прям неприкрытые совершенно следы темных делишек четы Байдена, в принципе, всей семьи, да, на Украине, там еще и были какие-то безумные фотографии и видео, которые вот как раз получили гораздо больше огласку в Штатах, потому что это было просто интереснее. Он очень себя любит, очень любит себя снимать во всех разных ракурсах, и почему-то все вот постоянно без одежды. Поэтому он, конечно, очень много нам принес радости в жизни.
Информационные
поводы там были прям очень интересные.
Кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Юлия Константиновна, Хантер Байден. Вот такой вот мальчик, он еще был достаточно, ну, не юн, конечно, но, в общем, для каких-то серьезных дел все-таки юн, конечно, едет на Украину. Опять же, повторюсь, юрист, лоббист, как это водится вот в этих кругах американской власти, с шикарным образованием, прекрасным, едет на Украину. Что же он там делал?
Но он едет для того, чтобы, насколько я понимаю, осуществлять консультирование, да, и занять место в совете директоров компании «Бурисма».
Да, и там еще безумное совершенно, что самое смешное было, что когда это все всплыло изначально, да, еще и обнародовали очень быстро как-то его зарплату. Зарплата у него была, если я не ошибаюсь, 50 тысяч долларов в месяц. Это вот Это, к слову, о тех людях, которые демократией занимаются в Киеве. У них еще и компенсация очень хорошая, на самом деле.
Да, я просто поясню всем слушателям, что Бурисма — это украинская газовая компания. Так, едет он на Украину, чтобы стать членом правления вот этой компании Бурисма. Как я понимаю, все это было в тайне от жителей США.
Ну, дело в том, что, смотрите, здесь следует сказать следующее, что до определенного момента это оставалось в тайне от жителей США. На самом деле вот эта история стала интерес вызывать у жителей США в связи с тем, что к Хантеру Байдену стали появляться вопросы по поводу того, насколько он корректно платит налоги. И еще при администрации Обамы, уже тогда, да, у Департамента юстиции стали возникать вопросы, значит, соответственно, насколько он корректно подает сведения о своих доходах, насколько он корректно платит, да. Вот это вот, вот он оказался, в принципе, в этом расследовании, ну, где-то, ну, в принципе, вот достаточно давно.
Но это как раз вот о том...
Но контекст, который интересовал... Да.
Это как раз к тому, о чем я говорила, да, что он в 2014 году туда приехал, да, он получил безумную совершенно зарплату, но... На самом деле всплыла вся эта история вот со всей ее грязью и со всеми там темными углами, да, которые прикрывались всем, чем только можно было, уже ближе к, соответственно, выборам, к сожалению.
Да, безусловно. Ну, смотрите, здесь ведь какая ситуация? В принципе, как частное лицо Хантер Байден мог ехать работать, в общем-то, куда ему вздумается.
Тем но у него
более,
был
что
папа.
Он действительно хорошо образованный юрист. У него был папа, но на самом деле его папа ведь никогда не признавал публично. Наоборот, он всячески открещивался от того, что он каким-либо образом, да, в общем-то, сотрудничал с сыном в этом направлении. И вот часто, по большому счету, у Департамента юстиции к Хантеру Байдену ведь на самом деле два вопроса. Первый вопрос, он касается, собственно, вот этой истории с уплатой налогов. И я так понимаю, что там история придет самой приятной для Хантера Байдена развязки. Другой вопрос связан с законом о регистрации иностранных агентов. Потому что с точки зрения американского законодательства, если Хантер Байден получал что-то, да, где-то работал, имел доступ к администрации Байдена и каким-то образом пытался оказывать влияние, значит, соответственно, он должен был зарегистрироваться как иностранный агент. И теперь, по большому счету, Департамент юстиции волнует вот какой вопрос. То есть вот это какое-то лоббирование или следы лоббирования, да, вот как они очень аккуратно про все это пишут, осуществлялось. Но вот Хантер Байден, он сознательно обходил закон об иностранных агентах 1938 года? Или он это делал несознательно? Ну, в общем-то, видите, конечно, для высококлассного юриста как-то странно, да, подобные вещи делать несознательно.
Но с другой стороны, там много лет он такой кокаинщик со стажем.
То есть, ну, вы знаете, мне кажется, вот эта история, связанная с кокаином, да, ну, по всей видимости, есть видео, да, которые, в принципе, заставляют действительно поверить в то, что он кокаинчик со стажем.
А у него целая автобиография есть.
Да, вот понимаете, я как раз об этой биографии красивые вещи и хочу рассказать, потому что, ну, я, конечно, с ней так настолько не знакома, но на самом деле мне кажется, что вот этот образ кокаинчика, он для Хантера Байдена... очень позитивен.
Он очень удобный, мне кажется. Я бы сказала, удобный.
Очень удобный, да, потому что, с одной стороны, это ему позволяет говорить, а был там лэптоп или не было, а я не помню, мой лэптоп или не мой, я не знаю, мой лэптоп или не мой, да. С другой стороны, в общем-то, чета Байденов, в общем-то, чем и славится, что они очень любят играть на сочувствие американцев, да, вот эта вот история с Бо Байденом, который в 2015 году умер от рака. Ну и теперь вот, собственно, американская публика должна испытывать сочувствие к президенту, у которого вот сын с такими достаточно серьезными проблемами.
Ну да, это, конечно, это в принципе вообще такой, такая основа, основ большой политики, да, то есть это такая вот семья, которая, она такая вся, вся очень, очень красивая, и потом там вот случаются какие-то трагические вещи, которые еще более красивым делают образ. То есть на этом, конечно, и это, мне кажется, даже достойно вообще отдельного дебата, да, то, как, собственно говоря, избираются политики. Я думаю, что, ну, в общем-то, большое количество людей, наверное, смотрели там «Карточный домик», там очень, кстати, хорошо проходится по этой всей истории с тем, как делается имидж политика. Но я абсолютно согласна, что с тем, что образ вот такого, ну, он такой, он вот он непутевый такой немножко, то есть вот он, и вот он борется с пристрастием к наркотикам, и вот он, значит, сам очень, причем он же кается, да, он не просто борется с пристрастием, он это очень публично вот в этом кается, он признается, что он такой вот весь немножко мученик. И получается, что и Джо Байден тоже такой немножко вот, ну вот не повезло. Вот у него один сын у него скончался трагически, да. Второй такой вот, ну, как это, младший вовсе был дурак, да. Вот,
ну, очень... не совсем благополучный человек.
Ну, такой, да, вот тяжелый он такой. И для Джо это очень-очень удобная позиция, потому что он вызывает действительно сочувствие. Даже, пожалуй, немножко отвлекает от того, что он там иногда имена путает, и страны путает, и Украину Ираном называет. И при этом вот на это очень легко сваливать то, что... Ну, и с налогами тоже, ну что, не разобрался просто чувак, он приехал в чужую страну, языка не знает. Он там пока разбирался там с налогами, дома, ну, забыл, ну что, ну, бывает у всех. Какова вот сейчас, да, то есть я смотрела сегодня, конечно же, новости, да, последнее, что появилось в американской прессе, это то, что республиканцы сейчас призывают Конгресс провести некое расследование в то, как медиа и большие вот эти вот тех-гиганты типа Гугла прикрывали историю с лаптопом. Как вы думаете, вообще сейчас есть ли шансы, что республиканцев услышат? То есть будет ли слушание?
Ну, слушание, оно может быть, но, видите, с одной стороны, расследование-то ведется, да, оно по-прежнему ведется, да, его там, безусловно, там могут курировать люди, приближенные к Байдену, но оно идет. Что касается расследования деятельности СМИ, то пока я вижу все-таки, знаете, наверное, все-таки единственный позитивный знак, что среди американских средств массовой информации все-таки вот эта вот история, она заставила задуматься, то есть есть, да, какие-то такие вот извинительные статьи, где они говорят, вот там эта история про лэптоп, вот мы там не могли понять, это правильно или нет, информация была только у «Нью-Йорк-Пост». А с другой стороны, понимаете, там есть еще такой очень неприятный момент, связанный с этой историей. Она очень сильно, вот знаете, говоря научным языком, секьюритизировалась. Вот это вмешательство России в выборы, именно это заставляло всю эту историю секьюритизировать. То есть они примерно как говорят, вот мы ждали, что Россия будет вмешиваться, мы знали, что там Трамп ищет против там Хантера Байдена какую-то компрометирующую информацию. И мы думали, что вот скорее всего вот это и есть вмешательство России в выборы, поэтому мы не хотели публиковать эту информацию. На самом деле это очень тяжелая, очень сложная дискуссия, потому что демократия и какие-то повышенные требования к безопасности, они на самом деле очень плохо уживаются вместе, и у американского общества здесь есть достаточно серьезные проблемы. Ну и, конечно, некоторые достижения. Что касается сейчас республиканцев и возможности там проведения каких-то слушаний, в принципе, я не исключаю такой возможности, но как бы Какой будет результат всего этого? Я думаю, что не стоит рассчитывать на самый позитивный результат, потому что, ну вот сейчас везде, да, в воздухе вот это вот информация, вот это вот все про информационные войны, да, там про вмешательство в выборы и так далее и тому подобное. То есть на самом деле детально разобраться в том, что произошло, почему так произошло и какие-то выработать механизмы контроля, да, за тем, как вот эти вот частные, ведь на самом деле, компании, да, такие как Facebook, Twitter, да, как они работают с информацией, почему они там банят одно и не банят другое, какие критерии и так далее.
Почему? Мне кажется, потому что сейчас... у них есть некие политические аффилиации, то есть это же достаточно публичные, то есть это знание того, что, например, там каких-то достаточно плотных связей большого количества компаний с той же самой демократической партией. То есть это, ну, это как бы сложно отрицать, на самом деле, это тоже очень длинный разговор, и, наверное, в этом стоит разобраться в какой-то момент поподробнее, да, вот как они связаны, и где, и почему. Потому что, ну, это... На мой взгляд, даже для такой прямо вот самой широкой публики, даже американской, это стало абсолютно понятно, когда начали банить соцсети действующего президента предыдущего. Ну, то есть это как бы вот после этого очень сложно было отрицать, что есть какие-то... То есть это уже не про свободу слова, это уже не про демократию, потому что, простите, пожалуйста, у вас есть президент. Нравится он вам или не нравится? Это в некоторой степени ваше личное мнение. Есть глава государства, и когда американская компания банит открыто, просто запрещает ему высказываться в какой-то соцсети, да, это, ну, это в некоторой степени шокирует, если честно. И тут уже очень сложно отрицать, ну, мне так кажется. Я не знаю, насколько вы согласитесь.
Но дело в том, что это частная компания, и вся проблема заключается в том, что нет законодательных актов, которые запрещают им таким образом поступать. То есть можно предполагать все, что угодно, но, как бы, видите, и, там, не знаю, в открытых источниках была информация, да, про то, как там состоялась встреча активистов демократической партии, там, на ней Марк Цукерберг присутствовал. И да, там они посовещались, они сказали, что вот там Трамп будет что-то писать, мы будем внизу писать там какой-нибудь дисклеймер, говорить, что там осторожно, это может быть неточная информация и так далее. Еще до того, да, как начали банить. Это все видно, это все прозрачно, но на самом деле проблема заключается в том, что нет такого закона, который бы частным компаниям запрещал это делать. Они как бы не официальные СМИ, да, ну и, соответственно, вот могут проводить такую политику.
Юлия Константиновна.
Действительно, эта проблема, она обсуждается, да, безусловно. Но, понимаете, я вот как раз то, о чем хотела сказать, что, во-первых, в Соединенных Штатах сейчас, ну, достаточно напряженные отношения между республиканской и демократической партией, с одной стороны. С другой стороны, всегда можно сослаться на то, что вы находитесь в состоянии жесткого информационного противостояния с Россией и Китаем, и поэтому вам так или иначе придется что-то публиковать, а что-то не публиковать.
Но тут еще есть третий фактор. У них еще и выборы в этом году ведь. Да, то есть сейчас понятное дело, что все, что касается Хантера Байдена, республиканская партия будет дожимать эту всю историю. Это мы сейчас вот уходим немножко в такие дебри, которые, я боюсь, сейчас мы два американиста, это называется, встретились.
А вот можно, да. Простой вопрос?
Давай.
Простой вопрос. Вот просто, если я пытаюсь себя представить сыном президента, ну тогда еще не президента, но все равно какого-то видного политика. И вот у меня ломается ноутбук. Я этот ноутбук несу в ремонтную мастерскую.
Но ты на кокаине.
Но хорошо, даже если я на запрещенных веществах, я все равно где-то там задним умом понимаю, что в этом ноутбуке тонна компроматов. И я этот ноутбук забываю.
Это не компромат, это личные, это как это, личные архивы.
Или, то есть, это действительно какое-то неадекватное состояние, или вот почему вообще такая ситуация возникла, да, то есть человек отнес ноутбук, забыл про этот ноутбук, а другой человек, который должен его ремонтировать, вместо того, чтобы его отремонтировать, достал диск, скопировал информацию, эта информация оказалась в прессе. Вот как к этому относиться?
Вот знаете, вот вы на самом деле задаете действительно такой очень непростой вопрос, и этим как раз вот то, что то, о чем вы рассказали, этим как раз и оправдываются американские средства массовой информации. Он говорит, ну как мы могли поверить, да, вот в такую абсолютно космическую историю. Еще, знаете, я бы хотела дополнить, наверное, сказать о том, что вот Хантер Байден, он и без этих там досье остается да, по-прежнему очень скандальной личностью. Знаете, наверное, историю про то, что он ведь стал художником.
Да, конечно.
То есть 51... Да, в 51 год он стал художником, вот у него прошли выставки. Но ведь самое-то интересное в чем заключается? В том, что республиканцы за этим процессом следят, они говорят, что там картины там по полмиллиона стоят, а кто будет покупать эти картины там? Китайцы, еще какие-нибудь агенты влияния. То есть снова, да, смотрите, источник какого-то лоббирования, получения каких-то средств непонятным путем. И республиканцы, конечно, вот уже там ставят вопрос о том, что нужно, там, я не знаю, заставить публиковать информацию о доходах совершеннолетних детей президентов, хотя раньше это закон не требовал. То есть по-прежнему, да, Хантер Байден остается такой скандальной личностью, учитывая, что он сейчас уже вот полностью, казалось бы, сменил направление своей деятельности.
Но надо отдать ему должное, он при том, что он меняет направление, ну то есть это как, это внешнее такое, это такой ребрендинг немножко, потому что, опять же, учитывая цены на картину, если, допустим, мы сейчас опять уходим в некую теорию, да, вот сейчас приходит там какой-нибудь китайский человек, покупает эту, значит, картину, а потом выясняется, что нужно было что-то вот, как бы, да, что это банальное отмывание денег. Причем я больше чем уверен, что, ну, то есть понятно, что связь читы Байденов и Байдена и старшего, и младшего с Китаем, это чисто республиканская такая, это их главная карточка, которую они пытались продавить и на прошлых выборах, ну вот не додавили, кстати, это меня очень тогда интриговало, то есть вот смогут ли они поверит ли, да, американская общественность то, что вот, то есть услышат ли они, да, потому что поверить это вот мало, учитывая то, что происходило и в 2014 году, да, я говорю, что когда он туда только приехал, когда он начал в этой буризме что-то там кого-то консультировать, и было понятно, что я сейчас вот процитирую классика практически. Ситуация такая, ну вот это как с тем, как с тем самым товарищем, который занимается демократией в Киеве, когда едет в Киев. Американский адвокат, да, ну не просто адвокат, он сын чиновника, высокого чиновника. Уж прям вот мало куда было выше, сейчас уже вообще некуда выше. Он там начинает за какие-то безумные деньги что-то кого-то консультировать. При том, что мы все следили за тем, как там Нуланд с печеньками кормила протестующих. Да, потом приезжали в какой-то момент туда. И Маккейн приезжал. И мой любимый американский человек, товарищ Линдси Грэм приезжал, который сейчас вот тут отличался призывами к практически заказу нашего президента. Надо сказать, что это вот даже американцы отреагировали на то, что то есть даже в американской прессе это было как-то встречено не очень хорошо, потому что ну, это уже прям совсем зашкаливающий какой-то маразм. Что вот, ну, понятно, что там что-то не так. Но при этом даже тогда вот просто молчание какое-то было истошное. То есть об этом разговаривал открыто RT. Ну, всем понятно, что RT — это как бы это RT, да? И RT как это самое question more, да? Как и спутник. А вот американские СМИ почему-то молчали, и при этом как-то, ну, вот вообще не повелась американская общественность даже перед выборами, хотя очень вовремя это все выкатили, очень вовремя появились все эти сливы с ноутбука. Все, казалось бы, вот, ну, ребят, ну, там же прям вот
берите, пользуйтесь.
Да, белыми нитками, причем такими в палец толщиной, их сложно не заметить. То есть мне кажется, что Хантер еще, ко всему прочему, очень не то что недооценивают, но вот этот весь имидж, о котором мы все это время говорим, да, он еще немножко играет в плане того, что он на самом деле-то чувак-то очень умный. Ну, то есть это очень умный мальчик, уже не мальчик, правда, да, действительно, ему 51, а он все просто, поскольку он все время в какие-то дурацкие истории попадает, какие-то, ну, в которые попадают обычно люди в 20, там, с маленьким. Как-то мне очень сложно воспринимать его как 51-летнего человека. Мужчина в самом, можно сказать, расцвете. Он, у него... Прям очень хорошие вот эти схемы, прекрасные. Он просто, мне кажется, там пробу ставить негде, если честно. И он очень-очень умный человек.
Ну, знаете, я помимо этого все-таки хотела бы сказать, что здесь не только Хантер Байден, да, такая звезда, здесь еще то, как настроено американское общественное мнение. Вот любая информация, там, как, насколько, сколь бы она достоверной ни казалась, но департамент юстиции счел ее достоверной, правильно, раз это, да, все, конечно, уже изучается ими. Но дело в том, что так, по всей видимости, американское общественное мнение было устроено таким образом, что вот все, что будет появляться, это все будет политизировано, это все будет средством политической борьбы Трампа против Байдена, поэтому этому верить нельзя. Это может быть, ну, вот история 16-го года вспоминалась там, да, где еще там фигурировал российский след. Вот, понимаете, вот такое впечатление, что американское общественное мнение настроено следующим образом. Там от каких-то враждебных сил мы не принимаем информацию ни в каком виде, и достоверность этой информации, она нас не интересует. То есть, понимаете, это вот как бы ментальность человека, который живет в эпоху информационной войны. И получается, у них она начала складываться еще вот с 16-го года.
Ну, то есть все-таки вот это вот пока что, да, переплюнуть вот этот аргумент, что есть большая плохая Россия, которая вот все, что с ней связано, все это вот точно неправда. Пока не получается.
Да. Пока, по всей видимости, не получается. И опять же, да, здесь не только Россия, здесь еще, понимаете, но если идет жесткая политическая борьба, борьба компроматов перед выборами, ну вот насколько на самом деле можно верить той информации, когда, которая публикуется.
Да, а это знаем, большое. Вот Юлия Константиновна, да, к сожалению, вынужден прервать нашу беседу, потому что новости на радио «Спутник» прямо сейчас. Кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета Юлия Богуславская была у нас на связи. Сейчас новости, после них мы к вам вернемся.